Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня пройдут кратковременные дожди, 6-8 градусов тепла. В Петербурге 9-11 градусов тепла и преимущественно без осадков. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире претенденты на Нобелевскую премию мира. Как улучшить демографическую ситуацию в России? Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет президент Российской ассоциации репродукции человека, директор Международного центра репродуктивной медицины, профессор Владислав Корсак. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня в Осло будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. Среди почти 200 персон и организаций, которые упоминались в качестве возможных претендентов на премию, есть и российские правозащитники, и известные европейские политики, и целые организации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Эту премию одни называют тенденциозной и политически мотивированной, другие – реальной наградой за реальные достижения в укреплении мира. При этом интересно, что в определении, которое дал своей премии сам Альфред Нобель, слова «мир» нет. Звучит оно так. Лицу, которое внесет наибольший вклад в дело укрепления содружества наций, в ликвидацию или снижение напряженности противостояния вооруженных сил, а также организацию или содействие проведению конгрессов миролюбивых сил. А политолог Сергей Караганов вообще уверен, что никакого отношения к тому, что было сказано Нобелем, нынешний механизм выбора, который делают 5 норвежских парламентариев, не имеет.
Его начали давать исключительно по политическим или конформистским соображениям. Поэтому она не тянет на нормальную Нобелевскую премию. Давали и людям, которые воевали и убивали, давали людям, которые разрушали, давали людям, которые были приятны в этот момент Нобелевскому комитету.
Действительно, выдвижение некоторое время назад кандидатами на премию мира президента США Джорджа Буша и премьера Великобритании Тони Блэра было раскритиковано и даже осмеяно многими. Но стоит вспомнить, что Андрей Сахаров в свое время получил эту награду в буквальном соответствии с ее статусом, то есть за укрепление содружества наций, о необходимости которого он писал в своих основных работах. В этом году фаворитом считается бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари, много сделавший для умиротворения воюющих сторон в Индонезии и Косово. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров уверен, что существование такой премии очень важно прежде всего для страны, откуда происходят ее лауреаты.
Это очень престижная международная награда, и она, по крайней мере, способна привлечь внимание, особенно в тех странах, чьи граждане ее получают, к целому ряду проблем, которые совсем не обязательно находятся в центре общественного внимания. То есть надо сказать, что Нобелевскую премию мира могут получить политики за какие-то очень крупные прорывные достижения в деле мира, но ее могут получить и правозащитники. И сейчас мы знаем, что в шорт-листе кандидатов есть и представители нашей страны. Лидия Юсупова, которая в Чечне возглавляет отделение мемориала.
Кроме адвоката Лидии Юсуповой, которая занималась поисками пропавших в Чечне людей, по мнению некоторых экспертов, есть шансы получить премию мира и у известного правозащитника Сергея Ковалева. Он уже выдвигался кандидатом на эту награду. Тем более это мнение интересно, учитывая иногда просыпающееся у членов норвежского парламента желание сделать миру сюрприз.
И в продолжении темы репортажа Данилы Гальперовича опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у петербуржцев, каких лауреатов Нобелевской премии мира они знают.
Я могу вам назвать много нобелевских лауреатов по разным отраслям знаний. По поводу Нобелевской премии мира, к сожалению, не знаю никого. А нет, знаю, если не ошибаюсь, это бывший президент СССР Михаил Горбачев. Я отношусь к этой номинации очень положительно, потому что все-таки нужен в этом мире мир, которого сейчас, к сожалению, нет.
Нет, вообще, даже затрудняюсь. Я что-то слышала, но вот сейчас делов много вообще, даже не слежу за всеми этими вещами. Знаешь, что вот наш физик, ядерщик, в прошлом году получил, по-моему, премию, и все.
Не слежу за этим. Просто я «Радио Свобода» не слушаю, а других, по-моему, не дают такую информацию.
Горбачев, наверное, этот самый негр. Мартин Лютер Кинг, наверное. Так, не знаю больше.
Нет, не знаю. На самом деле, очень хорошо слежу за всеми новостями. Значит, нас не так хорошо это оповещается, если я не знаю.
Нет, я, наверное, не знаю. Только по телевизору смотрел про кого-то ученого, и все. Некогда просто. Наверное, нет, не смогу ответить.
Арафат получал с этим. Кого убили этого еврея? Забыл его. По-моему, Горбачев получал. Ну, Сахаров, наверное, больше не помню.
Ничего не знаю. Не интересуюсь, честно говоря.
Нет. Интересно, конечно, почитать, кто получил там премию, всякое такое. А так подробнее, не знаю.
По-моему, Сахаров. А последний, честно говоря, не помню. Но я знаю, что такая премия присуждается, и наверняка она присуждается справедливо.
Можно вспомнить Ганди из наших соотечественников. Можно назвать одного из известных у нас ядерщиков, господин Сахаров. Все, кто как-то обозначил позицию о том, что человечеству идти в враждебный какой-то, скажем, тупик, он, в общем-то, бесполезен, он ни к чему не приведет. Скорее всего, это вот подчеркивает о том, что все-таки у нас есть надежда, что мы будем дальше существовать и совершенствоваться. В общем-то, это единственное предназначение человека, я так думаю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, каких лауреатов Нобелевской премии мира вы знаете?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Какие заголовки привлекли сегодня ваше внимание?
Доброе утро. Начну с редакционной колонки в «Деловом Петербурге». Гласность для галочки. Вчера власти Петербурга попытались провести первые в новейшей истории города публичные слушания проекта бюджета на будущий год. Почти вся публика состояла из непосредственных участников бюджетного процесса, которые и так в курсе всех параметров бюджета. Простые граждане то ли не знали про историческое событие, то ли сочли его слишком скучным, пишет газета. Напрашивается вывод. Либо инициаторы мероприятия плохо его организовали, либо оно было задумано и проведено для галочки, пишет «Деловой Петербург». Почти все петербургские газеты комментируют обнародованные вчера результаты социологического опроса, приуроченного к 300-летию вступления в должность нынешнего губернатора города. Валентина Матвиенко больше не соратница Владимира Путина. Петербуржцы видят в ней руководителя города. Заголовок в петербургском выпуске «Коммерсанта». Опрос, проведенный Социологическим институтом Российской академии наук, показал, что твердый электоральный рейтинг поддержки главы города превышает 76%. По словам социологов, с каждым годом губернатор нравится петербуржцам все больше. Горожане, в частности, отмечают благоустройство в центре города, а также привлечение капиталов крупных фирм. При этом 15% опрошенных ощущают некий общий позитив, который они затрудняются определить конкретными словами. Как отмечает петербургский «Коммерсант», в прошлом году Валентина Матвиенко говорила, что пойдет на второй срок лишь в том случае, если заручится поддержкой горожан путем референдума или ее убедят в этом результаты масштабного социологического опроса. И хочу обратить ваше внимание на публикацию в «Смене». Газета рассказывает об акции, проведенной в Петербурге движением «Наши». Молодые люди, одетые в костюмы, сделанные из ксерокопий американских долларов, призывали горожан не покупать американскую валюту и не хранить в ней свои сбережения. А интересно, кстати, вот что. Фактически «Смена» не упоминает, кем организована акция. Здесь нет ни слова о том, что ее организовали «Наши». И публикация выглядит так, как будто бы акция была такой стихийный народный показательный заголовок. Вчера на Невском питерская молодежь рвала на куски вражью валюту.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о санкциях против Северной Кореи откладывается. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, обязующий Грузию вывести войска из Кадорского ущелья в Абхазии. Сегодня в Осло будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. В Выборге 13 и 14 октября объявлены днями траура в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома. В Анкаре у здания посольства Франции прошли массовые митинги протеста против возможного принятия французским парламентом закона, предусматривающего уголовное наказание за отрицание геноцида армян в Османской империи. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах Радио «Свобода» Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» и «Фауст» Эймунтаса Некрёшиса, памятник Марине Цветаевой в Тарусе, фестиваль балета Юрия Григоровича в Сочи, книга «Император Мэйдзи и его Япония» — таковы его темы. 9:17 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете Петербургский час утренней программы «Время свободы». Правительство России одобрило законопроект о базовом материнском капитале, согласно которому матери при рождении второго ребенка будут получать от государства 250 тысяч рублей. Таким образом, правительство хочет простимулировать изменения демографической ситуации в России в лучшую сторону. Однако резервом увеличения рождаемости в России могут стать и современные методы лечения бесплодия, например, такой, как экстракорпоральное оплодотворение, ведь в последние десятилетия во всем мире появляется все больше бесплодных супружеских пар, и Россия не является исключением. Только в Петербурге таких пар около 20%. Вот только метод экстракорпорального оплодотворения дорогостоящий и без государственной поддержки доступен очень немногим, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
Экстракорпоральное оплодотворение – метод, при котором оплодотворение яйцеклетки происходит вне организма матери, куда потом переносится зародыш, уже давно распространен во всем мире. Доказано, что дети, зачатые таким путем, ничем не отличаются от остальных детей, не нуждаются в специальном уходе и медицинском сопровождении. В России первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО, родился в 1986 году. Роды принимала доктор медицинских наук, директор клиники «Арт-ЭКО» Елена Калинина.
Это научно-исследовательский центр акушерства и гинекологии, возглавляемый Владимиром Ивановичем Кулаковым. Нам удалось получить первого ребенка. Мы опередили группу ленинградскую. Первый ребенок родился в результате очень тяжелого интенсивного труда. 2 лет отсутствия результатов. Девочке в этом году исполнилось 20 лет. Она абсолютно здорова.
В Дании на долю ЭКО приходится около 6% всех рождений, в Финляндии около 3%. Для среднего россиянина этот метод пока очень дорог. Одна попытка ЭКО стоит 2-3 тысячи долларов. Но дело часто не в деньгах, а в приоритетах общества, говорит председатель совета директоров клиники Ава Петер, генеральный директор клиники Скандинавия Глеб Михайлик.
Выйдите на дорогу, посмотрите, какие машины ездят. Каждая машина стоит в разы больше, чем стоит цикл ЭКО.
На Западе развита государственная поддержка ЭКО. В России она пока делает первые не слишком удачные шаги. Почему-то всем предписано ложиться в стационар, что очень дорого. И главное, технология этого не требует. На Петербург в этом году выделили всего 4 квоты на ЭКО.
4 квоты выделили, поехала только одна, это смешно. Дают тебе вроде как бесплатно и то основу. Ты должна поехать в Москву, 21 день проторчать, плюс еще муж должен приехать. На 3 недели ты должен, извините, выпасть из жизни. Предполагается в следующем году профинансировать 100 циклов и в следующем же году утвердить долгосрочную городскую программу финансирования. И плюс попытаться развернуть часть федеральных денег все-таки в городские медицинские учреждения. Но я не могу отвечать за то, получится это или нет.
Эффективность ЭКО считается по количеству переносов эмбрионов в полость матки. На Западе существуют ограничения. Многоплодная беременность считается нежелательной. В России пока жестких ограничений нет, поэтому и эффективность ЭКО выше. В этом году в Петербурге после ЭКО родилось около 1000 детей, но реальная потребность города – 10 тысяч циклов в год, нуждается в государственной поддержке.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях президент Российской ассоциации репродукции человека, директор Международного центра репродуктивной медицины, профессор Владислав Корсак. Владислав Станиславович, доброе утро.
Доброе утро.
К беседе я предлагаю также присоединиться и наших слушателей. Ваше мнение или вопросы по обсуждаемой теме, как всегда, вы можете задать по телефону 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный. Владислав Станиславович, ну вот как вы оцениваете тот процесс с увеличением бесплодия, о котором сейчас много говорится? Действительно ли это нарастание бесплодия человечества, или в связи с тем, что сейчас рождение ребенка откладывается на все более поздний срок, вот именно с этим процессом можно говорить об увеличении бесплодных пар?
Ну, конечно, вот то, что вы сказали, откладывание первой беременности и родов, это существенно влияет на рождаемость. И, конечно, с годами у женщины появляются проблемы, которые мешают ей стать матерью. Но другой момент очень важный. Это, конечно, изменение экологической ситуации в стране. Есть несколько работ очень серьезных, которые показали, что экологическая нагрузка, она прямо влияет на рождаемость в стране или в регионе.
А вот, например, принятие гормональных контрацептивов девушками, еще не рожавшими, насколько это может увеличить или изменить ситуацию?
Контрацептивы, конечно, не влияют отрицательно на рождаемость, просто это помогает людям отложить процесс рождения ребенка, появления ребенка на свет. Но в период, когда не было контрацепции, были криминальные аборты, и тогда гибли молодые женщины, которые могли стать матерью.
Сейчас опять слышатся разговоры, в том числе и в Государственной Думе, о том, что запретить аборты. Как вы к этому относитесь?
Отрицательно. Они хотят, чтобы погибали молодые женщины. Вот этот эксперимент в стране уже был, и тягчайшие последствия его хорошо известны. Поэтому и отменили запреты на аборты. Конечно, контрацепция. Но важнейшая вещь, на мой взгляд, является то, что наша страна до сих пор не приняла закон об охране репродуктивных прав граждан. Известного Хельсинкской декларации, и каждая страна, которая участвует в этом процессе, должна принять закон о репродуктивных правах граждан. И должны охраняться права женщины, права мужчин. Вообще никто ничего не знает. Уже много лет, можно сказать, много лет в Государственной Думе ходит этот проект. Мы несколько раз участвовали в его обсуждении, но ничего не изменилось. А этот проект предусматривает образование. Значит, должно в школе, да, учить людей, для чего они родились на этот свет и какая их задача. Да, не только получить образование, не только стать гражданином, но став гражданином, еще нужно родить и воспитать детей. И вот эта мысль, она должна с самого раннего детства.
Между тем, такие возникают ханжеские, может быть, даже позиции, что ни в коем случае это только приводит к растлению молодежи. Вот мне как раз хотелось бы прежде всего, наверное, говорить о репродуктивном здоровье молодого поколения. Mm-hmm. Потому что просвещение и образование, как вы уже сказали, действительно не существует. А приходя к врачу уже с какими-то проблемами, понимаешь, что этот комплекс как снежный ком накапливается, накапливается, накапливается. Кто должен в первую очередь выступать? Врачи, учителя, педагоги?
Нет, это все вместе должны выступать. И семья, и школа, и врачи. Здесь же отношение общества к тому, что оно хочет. Общество хочет иметь детей. Значит, нужна забота о том, чтобы эти дети появились. Вот один шведский ученый провел исследование, которое показало, чем выше образовательный уровень человека, тем меньше людей в государстве, тем меньше детей рождается. И, значит, прямое обвинение, да, образование – это вред рождаемости. Но здесь же стоит другая проблема. Чтобы получить образование, нужно потратить время, усилия, да, и люди просто не свободны, да, они заняты очень тяжелой работой, связанной с, именно с учебой. Но если хочет государство, чтобы эти люди рожали, нужно создать условия. Тогда детские сады, ясли в вузах должны появиться. Значит, нужно облегчить и популяризировать это, что нужно рожать детей, а мы будем заботиться о вас, о тех, кто рожает.
Как вы относитесь вот к тому процессу, что откладывается рождение первого ребенка на более поздний срок, и как это влияет на здоровье, скажем, женщины?
Ну, я сам такой, да, поэтому как я отношусь. Нужно было сделать карьеру, нужно было чего-то достичь, нужно было где-то жить, нужно было заработать деньги, чтобы ребенок был обеспечен. Поэтому так получается. И нужно просто понимать, что слишком долго нельзя откладывать рождение. Должно быть все своевременно. Ну и на эту тему люди должны думать, нужно рожать
вовремя. Все должно быть вовремя.
Правда.
Ассоциация репродукции, которую вы возглавляете, насколько вот рассматривает, есть ли какие-то исследования по тому, как можно оценить репродуктивное здоровье сейчас россиян?
Конечно. Значит, вот только что в Ростове прошла 16-я конференция нашей ассоциации, и на ней были доложены результаты очень серьезного исследования, выполненного в Восточной Сибири. И оказалось, что в этом регионе бесплодие страдает 17% супружеских пар. репродуктивного возраста, а Всемирная организация здравоохранения определяет частоту бесплодия в 15% как барьер, после которого этот фактор влияет на демографическую ситуацию в регионе. В свое время было сделано исследование по Западной Сибири, там получилось 19% частота бесплодия. Это означает, что вот это заболевание сегодня в стране влияет на демографическую ситуацию.
Вот сейчас на государственном уровне можно практически, наверное, каждый день услышать, благодаря президенту и его программе, что нужно повышать рождаемость. Вот эти цифры, они известны? И вообще бесплодие сейчас признается болезнью или нет?
Ну, международный классификатор болезней имеет такую болезнь бесплодия.
А в России?
В России следует тому, что принято в мире, но, скажем, нет никакой поддержки ни со стороны страховых компаний, ни государства не оплачивает лечение по поводу бесплодия. Вот бесплодие не поддерживается, лечение бесплодия не поддерживается государством.
Для того, чтобы изменить эту ситуацию, понятно, что вот даже к вам наверняка в центр приходят пары, которые осознанно хотят иметь людей. Они будущие хорошие родители. Сколько стоит сейчас лечение?
Ну, эта цифра была названа приблизительно 2500 условных единиц, 70 тысяч рублей нужно потратить. Но любая поддержка этих семей, желание их родить ребенка, она дает положительный результат. Вот как только улучшается экономическая ситуация в стране, так сразу больше количество нуждающихся наших граждан может себе позволить это лечение. Разные способы мы видим для получения результата. Можно, скажем, оплачивать расходы по лекарствам или сделать лекарства бесплатными, так, огрубляя это все. Лекарства бесплатные по лечению бесплодия. Это половина всех расходов, которые несет семья. Ну и, конечно, такой вариант, который сейчас уже апробирован, можно назвать, это родильные сертификаты. Значит, может взять на себя государство или страховые компании такую функцию, как оплата лечения через родильные сертификаты. То есть людям нужно дать возможность воспользоваться помощью.
Спасибо. Беседу с нашим гостем, директором Международного центра репродуктивной медицины, профессором Владиславом Корсаком, мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы», которая будет посвящена российско-украинскому диалогу и приурочена к визиту в Москву спикера украинского парламента. Александр Мороза ведет программу, Виталий Портников. Говорит «Радио Свобода», 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода», новости.
Голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о санкциях против Северной Кореи откладывается. Ранее голосование было запланировано на сегодня, но из-за возражений Китая и России против предложенного США документа решено продолжить консультации. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, обязующий Грузию вывести войска из Кадорского ущелья в Абхазии. Москва обвиняет Тбилиси в нарушении условий перемирия, заключенного в 1994 году и положившего конец грузино-абхазской войне. Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому в городе Газа. Погибли 2 боевика и по меньшей мере 1 ребенок. По данным палестинских врачей, ранены 7 человек, в том числе несколько детей. Лидер боевиков группировки «Хамас», по дому которого был нанесен удар, остался жив. Сегодня в Осло будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. Главные претенденты – экс-президент Финляндии Марти Ахтисаари и бывший министр иностранных дел Австралии Гарет Эванс. В Кабардино-Балкарии сегодня пройдут траурные мероприятия по случаю годовщины нападения боевиков на Нальчик. Около 200 вооруженных экстремистов атаковали год назад ряд военных и административных объектов в городе. Погибли десятки людей. В Выборге 13 и 14 октября объявлены днями траура в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома. В результате трагедии, которая произошла в понедельник, погибли 7 человек. В Подмосковье коммунисты организовали сегодня акцию протеста против повышения цен на бензин. Активисты КПРФ раздают листовки и красные ленточки для автомобилей на крупных магистралях и бензоколонках в 12 подмосковных городах. В Анкаре у здания посольства Франции прошли массовые митинги протеста против возможного принятия французским парламентом закона, предусматривающего уголовное наказание за отрицание геноцида армян в Османской империи. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Ричард Деннет призвал к скорейшему выводу британских войск из Ирака.
Таковы мировые новости. К этому часу нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег. Пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте. Сегодняшний и завтрашний день объявлены в Выборге днями траура в связи с обрушением подъезда жилого дома, произошедшим ранним утром 9 октября в Выборге. По последним данным, из-под завалов извлечены тела семи погибших, в том числе один ребенок. С места аварии были эвакуированы 12 пострадавших, получивших ранения различной степени тяжести. И из пяти них человек госпитализированы. В том числе из госпитализированных один пациент находится в реанимации и один пострадавший после проведенной операции переведен на лечение в областную клиническую больницу. 167 курсантов военно-космической академии имени Можайского с диагнозом сальмонеллез госпитализированы в больнице Петербурга. Несколько дней назад медики констатировали у одного из курсантов признаки этого заболевания. Молодой человек был госпитализирован, вслед за ним в течение нескольких дней с такими же признаками сальмонеллеза были госпитализированы 166 человек. В Петербург уже прибыл заместитель командующего космических войск Министерства обороны России. Он возглавляет комиссию, которой предстоит установить причину массового заболевания курсантов. На данный момент установлено, что источником заболевания учащихся Академии мог стать гражданский сотрудник точки общепита Академии. В Петербурге продолжаются следственные действия по делу о хищении бюджетных денег в Петербургском государственном университете. Подозреваемым по делу проходит Николай Сотников, генеральный директор строительной фирмы, которая на основании договора подряда должна была заниматься реконструкцией здания 12 коллегий. По имеющейся информации, ему пока не предъявлено обвинение, однако следователь взял с него подписку о невыезде. В рамках проводимого расследования у Николая Сотникова дома были проведены обыски, в ходе которых было обнаружено несколько миллионов рублей наличными, происхождение которых он не смог объяснить. Напомним, факт хищения бюджетных денег был выявлен в рамках проверки, проведенных специалистами городского Росфиннадзора. В воскресенье 15 октября пройдет акция против застройки сквера на улице Блохина рядом с князь Владимирским собором в Петербурге. Участники акции высадят новые кусты и деревья на месте вырубленных за последние годы. Именное дерево в сквере посадит популярный российский писатель Михаил Веллер. Кроме того, в посадках примут участие местные жители, учащиеся и педагоги, расположенные рядом школы номер 77, а также активисты движения «Зеленая волна». Застроить сквер и закрыть вид на храм планирует сама церковь. По мнению настоятеля князь Владимирского собора отца Владимира, на месте сквера можно разместить четырехэтажную воскресную школу с трапезной и конференц-залом. Настоятель считает, что если на месте сквера не появится здание для церковных нужд, то эта земля все равно будет отдана под коммерческую застройку. Представители «Зеленой волны» не согласны со священником, тем более, что существуют альтернативные варианты, которые гарантируют сохранность и сквера, и собора. В связи с участившимися случаями обнаружения безбилетников Октябрьская железная дорога провела ревизии на участках Девяткино-Соснова, Санкт-Петербург-Финляндский, Невская-Дубровка. 7 линейных контролеров-ревизоров при поддержке сотрудников ОМОНа проверили 2 электропоезда. Только в одной электричке выявлено 58 безбилетников и продано билетов на сумму около 2000 рублей.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:36 в эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях президент Российской ассоциации репродукции человека, профессор Владислав Корсак. По телефону 8 800 200 ровно 2212 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Алло, добрый день. Вероятно, не дождался слушатель задать очереди свой вопрос. Владислав Станиславович, какой возрастной ценз обращающихся вот в Петербургский центр репродуктивной медицины, которым вы руководите, пар?
Ну, ценза не существует.
Нет, а, ну, у вас есть какие-то наблюдения? Кто все-таки...
Нет, кто чаще, да, кто обращается? Чаще? Это, конечно, женщины старше 30 лет и старше 40 лет. Тоже это достаточно значительная группа наших пациентов. И, в общем, это огорчительно, потому что с возрастом возможности женщины иметь ребенка снижаются и в какой-то момент вообще прекращаются естественным путем. И это связано с тем, что, с одной стороны, люди поздно задумываются о том, что нужно иметь детей, а с другой стороны, когда они обращаются за помощью, то лечение и обследование продолжается годами. И средняя продолжительность обследования лечения по поводу бесплодия среди наших пациентов 8 лет. Это чрезвычайно много. За это время просто и естественные возможности они уменьшились. Поэтому сегодняшняя позиция специалистов такова, что обследование и лечение по поводу бесплодия до обращения к ЭКО не должно превышать 2 года. И вот это очень важно. Да? Чем раньше обратиться к современным методам лечения бесплодия, тем выше шансы на результат. По нашим данным, для женщин моложе 30 лет вероятность наступления беременности выше 60%. А после 40 лет это меньше 10%.
Вот мне как раз пришлось встретить такой отклик одной из пациенток, которая все-таки благополучно прошла лечение, но все-таки забеременела с помощью ЭКО. Очень хотелось бы, чтобы врачи в нашей стране советовали женщинам ЭКО намного раньше, чем посоветовали мне. Время самое драгоценное, что у нас есть, а для женщины, которая мечтает о ребенке, каждый год на вес золота. Могла бы задуматься сейчас уже о втором ребенке. Кстати, а насколько можно ли, как использовать метод ЭКО? И с первого раза, я знаю, что по статистике достаточно редко, когда первая попытка ЭКО приводит к беременности.
Нет, это не так. На самом деле и первая попытка достаточно часто приводит к беременности. Но известно, что 3 попытки повышают шанс наступления беременности до 80%. Поэтому просто неудача в первой попытке, это не означает, что шансов нет. У нас одна пациентка провела с нами 13 попыток, и на 13 попытке у нее наступила беременность двойня, и она уже счастливая мама. Так что все упирается в деньги. И вот в той информации, которая была в предыдущем нашем включении, говорилось о том, что во многих странах оплачивается не одна, а несколько попыток. Но на самом деле вот в Бельгии 6 попыток оплачивается, если женщина соглашается на перенос одного эмбриона. Ну, а в Словении, которая недавно пережила войну, 4 попытки оплачиваются. Просто государство посчитало, это хорошо известно, что лечение другими методами, оно в конце концов будет дороже. И нужно считать не расходы на рождение ребенка. И вот когда начинают анализировать именно этот параметр, то и оказывается, что ЭКО более эффективно, чем другие методы лечения. За короткий срок можно родить больше детей.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Утром, меня зовут Сергей. Вы знаете, я вот хотел с гостем немножко, так сказать, не согласиться, потому что главная проблема, по-моему, тут не медицинская, не физиологическая, а как раз социологическая, потому что посмотрите, что творится в школах, и вот, по крайней мере, мои молодые приятели помоложе, они, в общем-то, сейчас стараются ограничивать появление детей как раз именно вот этими причинами, потому что, во-первых, это дикая наркомания. Вот,
то есть социальные проблемы, которые существуют,
да,
в обществе.
Да, и вот, по-моему, физиология как раз где-то на 3-4 месте в этом стоит. Вот как вот он как-то, так сказать, как специалист вот пытается сотрудничать со своими коллегами в этой области?
Сергей, я как раз я не говорил о том, что медицинские проблемы самые главные. Просто медицинские проблемы один из кирпичиков, из которых складывается проблема демографической ситуации в стране. И для меня, как для специалиста, важно то, что те люди, которые к нам обращаются, они хотят иметь детей, они будут хорошими родителями.
То есть, когда человек уже приходит к пониманию тому, что он хочет иметь ребенка, несмотря на то, что он отвечает за него, он будет его оберегать, несмотря на вот эту социальную проблему, которая существует в России на сегодняшний день, он понимает, что он может обеспечить и хорошее воспитание, может быть, и проживание. Но вот когда они к этому приходят, и не могут иметь детей, вот это, наверное, самая большая трагедия.
Конечно, и я соглашаюсь с вами, Сергей, что социальная проблема — это первое, на что нужно обращать внимание, и поэтому я говорил о законе об охране репродуктивных прав граждан. Но еще есть вот совсем недавнее событие, когда началась перестройка. Я просто по определенным проблемам мне нужно было знать статистику, и оказалось, что в 89-м году рождаемость упала по сравнению с предыдущими годами, в два раза, внезапно, в одном году, да, вместо 76 тысяч родов в год в Петербурге, 38 тысяч родов, и потом эта цифра падала. За один год что, люди научились контрацепции или что-то? Нет, это именно вот эффект социального неблагополучия, и он очень сильно влияет на рождаемость.
Какие самые, может быть, распространенные мифы, вот, скажем, о детях в пробирке, ну, которые вам приходится развенчивать?
Да, очень запомнилось, на самом раннем этапе нашей работы позвонила одна женщина, спросила, до какого возраста вы растите детей в пробирке? Значит, ну, и поэтому какая-то часть вот этой, все-таки дети из пробирки, это журналисты придумали, никакой пробирки мы не используем. И еще вот когда церковь там возражает, вот вы вмешиваетесь в Божье дело, надо сказать, что мы не в Божье дело мы не вмешиваемся, вот вообще не имеем никакого отношения к этому. Все, что мы можем сделать, это устроить свидание между мужской и женской клеткой. Вот это свидание в организме почему-то не может произойти по разным причинам. Вот мы можем это устроить. Мы создать условия для успешного свидания. И все наши технологии, они заканчиваются на том этапе, что само оплодотворение, оно происходит без нас. То есть мы среду приготовим, в которой может яйцеклетка существовать, мы приготовим условия для сперматозоидов, мы их поместим вместе, поставим в темный шкаф, называется инкубатор, и утром смотрим, есть ли оплодотворение, нет. Так что таинство сохраняется, и с этих позиций мы ничего не нарушаем.
Насколько действительно тот еще может быть миф, или миф, что при экстракорпоральном оплодотворении чаще всего рождается не один, а два, три ребенка?
Это не миф, это реальность, и многоплодие связано с тем, что технология предусматривает перенос не одного эмбриона, а нескольких. В природе у женщины должен формироваться один эмбрион, одна яйцеклетка, один эмбрион. Но все равно и при естественном зачатии существуют случаи, известные случаи, двойни, тройни, и даже большее число плодов, большее число плодов женщин вынашивают. А при экстракорпоральном оплодотворении вот сегодня предусматривается, чтобы обеспечить желаемую частоту наступления беременности, нужно переносить два эмбриона.
Я знаю, что на Западе предлагают женщинам избавляться от других, как
нет,
в России.
Не избавляться.
Или это там законодательно?
Нет, не так. Значит, сегодняшнее направление в нашей области медицины – переносить один эмбрион. Но один эмбрион... Вот, дело в том, что ни биологи, эмбриологи, которые работают, ни врачи не могут оценить и предсказать судьбу эмбриона. Неизвестно. Да? Вот несколько эмбрионов, и нужно выбрать. Вот здесь появляется момент, что человек должен выбрать. И до последнего времени были определенные проблемы, связанные с тем, что делать с оставшимися. И поддерживать их невозможно, больше 6 суток они не могут развиваться, даже у женщины, не прикрепившись к ней, не вступив в контакт. Поэтому вот такой груз был, да, неизвестно, что было делать. А теперь известно, теперь можем замораживать и хранить.
Мы продолжим нашу беседу с гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о санкциях против Северной Кореи откладывается. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, обязующий Грузию вывести войска из Кадорского ущелья в Абхазии. В Кабардино-Балкарии сегодня пройдут траурные мероприятия по случаю годовщины нападения боевиков на Нальчик. Члены Генеральной Ассамблеи ООН изберут сегодня нового генерального секретаря организации. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Ричард Деннет призвал к скорейшему выводу британских войск из Ирака. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 47 минут. Мы продолжаем беседу с профессором Владиславом Корсаком, руководителем Международного центра репродуктивной медицины. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей. У нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Алло.
Доброе утро, мы вас слышим.
Это, вы знаете, я бы вот хотел спросить вашего гостя. Вот он сказал, что государство не поддерживает те пары, которые хотят иметь ребенка и не могут. Но в то же, ну мы знаем, что государство не поддерживает и больных раком детей, и вообще вот сокращается рождаемость, а смерть увеличивается. Но в то же время мы видим, как наши военные радуются запуском, например, ракеты из-под льда со Северного полюса, да? То есть совершенно ясно, что на Северном полюсе, ну там врагов, по-моему, нет. Там скоро даже и медведей не будет. Так вот, почему бы медицинскому сообществу почаще бы не обращаться к нашему правительству, президенту на своих конференциях? Вот о том, что деньги-то вообще-то есть, и можно как-то перенаправить эти деньги на то, чтобы населению стало лучше. И пациенты могли бы поддержать эти воззвания. И я думаю, тогда бы, может быть, ситуация изменилась бы.
Вы сказали очень важные слова и правильная ваша позиция. Значит, мы со своей стороны вот уже в течение последних 3 лет на каждой конференции принимаем резолюцию, обращенную и к президенту, и к руководителям министерства, и высказываем конкретные предложения. Ну, к сожалению, не реагируют, но мы не останавливаемся на этом пути. Но вот пациенты наши, вот они малоактивны. На самом деле должно быть пациентское сообщество заинтересованных людей в том, чтобы добиться от государства поддержки. В интернете есть несколько сайтов, где пациенты общаются, но я еще ни разу не слышал, я им предлагал, что вы должны выступить инициаторами, вы должны писать в Министерство здравоохранения, вы должны требовать от Путина, чтобы дали деньги вам. Потому что когда врач обращается, то как бы чиновник может сказать, ну, это они заинтересованы. Особенно в той ситуации, когда абсолютное большинство центров в России было создано инициативными людьми, это частные центры. И сегодня наблюдается такая очень настораживающая тенденция. Значит, деньги мы дадим только государственным центрам.
А этих их,
ну, есть несколько, да, которые, конечно, не могут обеспечить ту потребность, которая существует в стране. И вот нарушается конституционное там, право, равенство прав собственности. И вот следующее, да, мы дадим вот нашим центрам. Но вы хотите дать нашим центрам или тем, которые эффективно работают? Поэтому позиция нашего профессионального сообщества, что деньги должны быть направлены нуждающимся людям. Это
а
самое
они уже
главное.
Имеют право решить право.
Вот такой опыт уже в стране появился. Это родильные сертификаты. Неважно, да. Нужно обеспечить право пациентов выбрать врача и выбрать центр. Вот они должны пойти не туда, куда государство там хочет. Государственная задача провести тендер, определить, какие учреждения работают и соответствуют тем представлениям, которые есть сегодня об эффективно работающем центре, и предложить людям, вот мы проверили, мы будем контролировать, как они работают.
А не заставлять оценивать. Ехать пациента в Москву, выпадать?
Это вообще преступление. Даже вот в Москве основные квоты находятся. Значит, из Владивостока перелет сегодня стоит там и даже 45 тысяч на одного человека. Да? 90 тысяч нужно потратить. Это больше, чем само лечение. Во Владивостоке есть центр, который эффективно работает. В Питере есть 7 центров. Да? И из Питера нужно ехать в Москву. Вот это, почему даже те врачи, которые работают в московских центрах, говорят, мы не понимаем, зачем это нужно делать. Вот, да, или вот то, о чем говорили, для получения бесплатного лечения пациентка должна быть госпитализирована. Она здоровый человек, она может работать. У нее есть проблема, которую можно решить амбулаторно. Поэтому вот об этом мы говорим, обращаемся. Но я призываю наших заинтересованных слушателей тоже обращаться, писать. И писать в министерство. Ведь письма-то дойдут. И когда их будет много, они будут реагировать.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемый профессор. Вы сказали, что проглядывается... Ясно. Связь социальных изменений в стране и с падением рождаемости. И есть ли такая большая связь? Вот какие у вас сейчас есть именно работа, какая работа имеется на то, чтобы улучшались именно социальные условия, то есть чтобы сохранялось репродуктивное здоровье девушки, молодых людей с самого начала, то есть чтобы они его не подрывали своим образом жизни, потому что даже если это не антисоциальное явление, как наркомания, то неправильная одежда, если это не алкоголизм, то молодые люди очень много пьют малоалкогольных напитков, которые вредят их здоровью репродуктивному. И есть ли у вас вообще какие-то связи с общественными организациями или с государственными, которым бы вы били тревогу, давали бы сигнал о том, что вот такое положение с бездетностью? И вот после вот за эти годы, которые прошли после перестройки, как вы оцениваете рост бездетных пар? И вообще, вот можно ли это назвать, то, что происходит, геноцидом? Спасибо.
Не знаю, насчет геноцида. Вообще, это общество само. Вот вы обращаетесь к профессору и говорите, вот что вы делаете? Ну, вот мы пишем статьи, выступаю я с лекциями. Ну, там, две недели назад было...
Это узкое круг сообщества.
Две недели назад была встреча с представителями «Единой России», которые вот в Петербурге работают, и они очень озадачили, что нужно...
А чья инициатива была встреча?
Ну, инициатива от нас исходила, и членов нашей ассоциации. Ну, партия «Единство» устроила такую встречу, комиссия по здравоохранению. Но когда принес решение, вот первое, что они сделали, рекомендовать там, городскому управлению здравоохранения увеличить число квот с 10 там, до 100. Но понятно, что в одну минуту это не решается. Я хочу подчеркнуть, что на самом-то деле врачи могут сделать, они могут показать, что существует проблема, но общество должно бороться. Вот вы не ко мне должны обращаться, вы должны обращаться в школу и спрашивать, что в школе, там, в вашем районе или там, где ваши учатся дети, внуки, что делается там, как в школе проводится это. И пока не будет в стране принят закон об охране репродуктивных прав граждан, который начинается с того, что должна быть создана система в стране. В школе должны появиться уроки, посвященные репродукции, наравне как урок литературы. До тех пор, пока это маленький кусочек в биологии, то здесь это не пропаганда.
Но даже этот маленький кусочек в биологии иногда учителя со страхом говорят, потому что... По любому письму родителя, если он не хочет, чтобы было это преподавание, сразу на школу начнут проверять и так далее.
Но это общество. Это общество, и общество должно принять. И получается, что в школе директор должен убедить родителей, что это нужно для здоровья. Но когда государство скажет, что это нужно, и ведет часы, и создаст программу, профессионально. Не так, как меня приглашали в школу. Придите, расскажите. Я перед мальчиками стоял, там два часа рассказывал что-то, и потом такой вопрос был задан, что я понял, что все, что я говорил, оно было в никуда. Люди ничего не поняли.
А вот в Петербурге, например, существует такой подростковый центр «Ювента», который занимается как раз, с одной стороны, просвещением, но больше все равно, как рассказывает и сами работники врачи, этого центра, к ним уже тоже приходят, когда появляется проблема. Вот какое-то такое сотрудничество с именно такой сетью для подростков существует между вашим
центром? Конечно, между нашим центром нет, потому что центр занимается уже проблемой лечения бесплодия. У нас всего несколько человек, поэтому у нас нет такой возможности. Но когда мы оказываемся на публике, мы об этом говорим. А кроме того, у нас есть профессиональное общение и с руководством этого центра. Мы хорошо знаем врачей, которые там работают. Но есть кафедра, например, там детской гинекологии, которая очень активна в том, чтобы донести знания до девочек и школьниц. Но это все-таки я хочу еще раз подчеркнуть. Это общество должно, понимая проблему, сами заботиться о том, чтобы услышали их власть придержащая.
У нас есть еще звонок от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Игорь Кундаров, академик, вот он подчеркивает, вы, наверное, в интернете сможете его найти, что причиной многих проблем у нас это стрессовое состояние, в которое народ был загнан, так сказать, практически насильно. То есть в состоянии страха и управлять им легче, и занимается он только выживанием. Вот вам бы интересно найти бы в интернете Гундарова и познакомиться с ним по теме вашей передачи. И второе. В юго-восточном округе города Москвы в ближайшее время будет круглый стол буквально на вашу тему. Тоже сайт ЮВА посмотреть и приходите туда. Спасибо.
Спасибо большое.
Я знаю. Вот, значит, обсуждается все-таки. Знаете, у меня вот какой возник вопрос в связи с тем, что мы говорили о том, что при экстракорпоральном оплодотворении чаще всего это многоплодная беременность наступает.
Не чаще, вот. 25%.
Ну, хорошо. А вот сейчас как раз правительство России, я почему хочу спросить, не вызовет ли это противодействие со стороны государства? Ведь за рождение двойни сразу дают вот эти деньги пресловутые. Вот много ли их, мало, дадут их через 3 года, это понятно.
Второго
вот
будет... ребенка.
Да, второго ребенка. Но там есть оговорка, что если рождается двойня, сразу это и первый, и второй, тогда эти деньги сразу дадут.
Замечательно.
Вот, замечательно, это замечательно. А вот как быть с тем, что с поддержкой экстракорпорального оплодотворения, скажем, на государственном уровне, здесь не возникнет каких-то коллизий?
Да нет, я не ожидаю. Ну, во-первых, нужно понимать, что это, конечно, достаточно значительная группа больных, но все-таки это не все общество. Да? Во-вторых, рождение двойни... Но это и раньше должно было государство оказывать эту помощь. Это такая нагрузка на родителей. Поэтому жалко, что они не дают за рождение 3-го, 4-го и 5-го ребенка, увеличивая сумму. Вот это я могу сожалеть об этом.
Спасибо, Владислав Станиславович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с президентом Российской ассоциации репродукции человека, профессором Владиславом Корсаком. Утренний час «Время свободы» подошел к концу. Через 10 минут слушайте программу «Время и мир».
Варшава смотрит с беспокойством на российско-немецкие отношения в энергетической сфере.
Я бы всегда для себя думала, что пока еще в России существуют люди, как Анна, еще есть какая-то надежда на будущее.
Я женщин не убиваю, не убивал никогда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. КНДР готовы и к диалогу, и к конфронтации. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.